кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Пенсионеров и малоимущих в России могут освободить от уплаты налога на добавленную стоимость при покупке продуктов. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Эту и другие не менее актуальные потребительские истории будем обсуждать вместе с независимым финансово-экономическим экспертом Александром Трифоновым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Достаточно благая история с точки зрения защиты малоимущих. НДС на 10-20% возвращать, как предлагает господин Петунин. Говорят, что он уже написал письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Как по-вашему, насколько это разумная история и как она вообще, в принципе, может на практике работать?
Вы знаете, она трудно реализуемая. Идея благая, как вы сказали, но реализовать ее трудно. Во-первых, пенсионеры, малоимущие не видят, не знают, облагается ли данный товар НДС, не облагается, надо ли покупать, не надо покупать, чтобы сэкономить на нем. Совершенно непонятно. С другой стороны, как непонятно исчислять необходимый возврат, если, скажем, компенсируется уплаченный НДС за данный продукт. Это ведь как-то магазин должен собрать данные, передать их банку. Банк должен рассчитать эту сумму возврата и перечислить пенсионеру и малоимущему на его пластиковую карту. Ну, во-первых, это дополнительные расходы. Непонятно, кто их будет компенсировать. Потом банк для него это расходы как для магазина, так и для банка. И потом, наверное, банк не сможет, так сказать, по решению магазина зачислять эти деньги. Очевидно, здесь нужно решение какого-то органа исполнительной власти. Например, органа социальной защиты. И вот здесь непонятно. Здесь вот издержек на реализацию этой инициативы будет слишком много. Думаю, что расходы на двукратно возрастут на эту компенсацию с учетом стоимости возврата НДС и вот дополнительных административных издержек. Мне кажется, это не очень удобно. Совершенно непонятно. Там есть, которые облагаются, не облагаются НДС. Это все надо различить, исчислить, перечислить на основании какого-то решения. Понимаете, это будут большие затраты. Мне кажется, проще как-то вот малоимущим и пенсионерам как-то компенсировать расходы путем прямых социальных выплат, скажем так.
Александр, ну а вот господин Петунин предлагает делать это при оплате карты, некий автоматический возврат. Устанавливать нужно будет лимит, который бы позволил избежать злоупотреблений. Но тут, как по мне, сразу выглядит вся эта история в том числе ущербно, потому что если лимитировать все это дело, значит, получается ущемлять права потребителей. Если делать это красиво и чтобы было хорошо всем, да?
Нет, идея вот здесь я не соглашусь. Дело в том, что любая социальная компенсация, социальная поддержка, она не может быть бесконечной, то есть в смысле, что неограниченный по объему, это во-первых, даже для малоимущего он же не может, так сказать, начать богатеть об этом.
И это тоже, да.
Я вижу здесь, и наверняка он может, так сказать, передавать свою карточку, если как не ограничивать другим лицам, которые в социальной поддержке не нуждаются, это тоже злоупотребление. Вы понимаете, вы уже сами, так сказать, очертили те проблемы, которые могут здесь начаться при исчислении вот этих вот сумм компенсации. Я вижу вот административные проблемы. Кто это будет расчислять, в общем, различать, как, где НДС начисляется, по какому товару, по какому не начисляется. И вот совершенно непонятно вот позиция самого малоимущего. Он же не видит в магазине, начисляется НДС на этот продукт или не начисляется. Надо его покупать, будет компенсация или не будет. Вот мне кажется, здесь определенная сложность.
Придется тогда товары маркировать отдельно, дополнительно, с учетом вот этой новеллы.
Это дополнительные издержки. Их должен кто-то компенсировать. Понимаете? Вот
да.
Тут...
Скажите, Александр, ну вот не просто так появилась эта история в публичном информационном поле. Разумеется, сейчас это в тренде. Борьба со сдерживанием роста цен на продукты питания. А вообще, в принципе, насколько адекватными выглядят все вот эти меры последние, да, заморозка цен на сахар, подсолнечное масло, соответствующий профильный комитет Госдумы принял это, что правительство теперь может на 90 дней замораживать эти цены. Это адекватно?
Вы знаете, вот здесь есть некоторые сомнения. Еще раз, идея благая. Во-первых, почему там сказали только на сахар и на подсолнечное масло? Вот, не на другие, на хлебобулочные изделия, например.
Но с этого началось, так скажем, с этого началось. Далее, я думаю, будут другие товары тоже включаться.
Знаете, сразу скажу, чего я боюсь. Я боюсь дефицита этого товара. Вот как в советское время. В советское время не по всем регионам устанавливались одинаковые цены. Сейчас, по-моему, по всем регионам, по всей России собираются предельные цены установить одинаковые на подсолнечное масло и на сахар. Я боюсь одного, что вот когда устроят предельные цены, производителям будет невыгодно. Они будут торговать в убыток. Кто это будет компенсировать, пока непонятно, как будет компенсировать. Опять же, какие-то административные здесь издержки, рассчитывать все это и государственный орган направлять, чтобы он это компенсировал, если будет компенсация. Я боюсь, что производителям будет не очень выгодно производить в этом случае товары, на которые регулируются цены. И возникнет дефицит. Вот этого я боюсь. Это не очень, не самое лучшее, на мой взгляд, решение проблемы.
Да, и еще одна очень важная история относительно поддержки пенсионеров и даже бизнеса. Глава государства Владимир Путин подписал закон о продлении отсрочки платежей по долгам для этих категорий до 1 мая 2021 года. Помимо этого, до 1 июля будущего года предполагается продлить период, когда судебным приставам-исполнителям в отношении должников не применяются меры принудительного исполнения. Ну и что мы в этой истории видим? Забота государства относительно людей, которые не могут платить по счетам, это тоже, по-моему, существенно.
Ну, на мой взгляд, это вот наиболее работоспособная, так сказать, мера. Она заключается в том, что если малоимущие пенсионеры или бизнесмены имеют задолженности по налогам, по кредитам, по социальным прочим платежам и не могут их выплатить, но почему бы им не предоставить отсрочку? Отсрочка была, по-моему, предоставлена до октября этого года, но просто она продляется. Если она продляется...
Просто продляется.
Значит, она работает.
Да, причем идет речь не обо всех кредитных договорах, но только в пределах миллиона рублей.
Ну, само собой, она не может бесконечно. Миллион рублей для малоимущего и для пенсионера, по-моему, это очень неплохо. Это достаточно высокая сумма. И 15 миллионов...
Нет, там еще и бизнес. Там еще и бизнес, да.
Бизнес, по-моему, до 15 миллионов рублей, насколько мне известно, не до 1 миллиона рублей. Угу. Могу ошибаться, но для бизнеса, конечно, это тоже поддержка, и для малого, и для среднего. Они несут реальные потери, они несут потери из-за падения спроса на их продукцию из-за локдауна. Любая такая форма поддержки, отсрочка обязательных платежей, в том числе по кредитам, будет им полезна. Она и не будет не спасительна, она их не спасет, если они попали в серьезную ситуацию, но она облегчит их бремя, позволит решить какие-то платежные проблемы за какой-то срок, по крайней мере, на срок предоставления вот этой отсрочки. На мой взгляд, вот это вот более, если так сказать, она уже была, эта отсрочка, она действовала, по-моему, до октября. Если ее продлили, то, по крайней мере, и мы не слышали каких-то серьезных нареканий по ее поводу, то можно говорить, что, в общем-то, она работоспособна и необходима. На мой взгляд, она удачна, удачное решение.
Ну, то есть, таким образом, мы понимаем, что чувствительные категории граждан, а сейчас у нас все категории граждан чувствительные в это пандемическое время, получают адресное внимание и такую, что называется, своевременную поддержку государства. А, кстати говоря, в других странах нечто подобное функционирует, вот подобного рода инструменты и механизмы?
Думаю, что да. Ну, вы знаете, я по поводу одной страны одну цифру хочу привести. У нас порядка 2-3%, не более в пределах 2-3%, по самым оптимистичным оценкам, различные формы финансовой поддержки бизнесу и гражданам из-за пандемии, из-за проблем с пандемией составила 2-3% ВВП, валового внутреннего продукта. В других странах она доходила до 10-12%. Франция, Великобритания, США, ну, вы понимаете, то есть помощь несопоставимая. Там помощь была более существенная, более серьезная. Но наше государство не настолько богато, чтобы оказывать такую масштабную поддержку. Она и, безусловно, есть. Там и безработно увеличили, так сказать, и бизнесу поддержки, и гражданам стали платить им, так сказать, больше со стороны государства в форме временных социальных мер, субсидий и единовременных выплат. Та, безусловно, и прямая была поддержка граждан, и в форме отсрочки по уплате налогов, обязательных платежей, кредитов, все это, безусловно, было, но по масштабам гораздо больше, чем у нас. Вот все-таки у нас государство не настолько богато, чтобы оказывать такую масштабную поддержку, но то, что оказывает, это уже хорошо.
Да, разумеется. И еще одна важная история, сопряженная с цифрами и потребительским спросом. Подсчеты аналитиков проекта Сбериндекс, они увидели, обобщили, что россияне впервые более чем за 3 месяца увеличили по сравнению с прошлым годом траты на покупку различных товаров в отечественных магазинах и оплату услуг российских компаний. Прирост не сильно большой, тем не менее, плюс 1,1%, тогда как еще в конце ноября падение превышало 11%. С чем, по-вашему, это связано? Вот такая вот декабрьская статистика по потребрасходам.
Ну, мне кажется, немножко все здесь просто. Ну, прирост, конечно, очень небольшой, из него каких-то долговременных и масштабных выводов делать не стоит, но, на мой взгляд, что он объясняется тем, что вообще в декабре люди, так сказать, готовились к отпуску и покупали туристические путевки, выезжали за границу, покупали в дьюти-фри.
Вы имеете в виду прошлый год?
Прошлый год, да, как правило, безусловно, ранее это было. Сейчас этого нет. Сейчас, так сказать, возможности перемещения по миру из-за локдаунов, из-за эпидемиологической обстановки ограничены. И просто стали больше покупать отечественного, отечественного магазина, покупать товары, услуги именно нашего российского производства. Ну, это временная какая-то, я думаю, ситуация. И, скажем, когда эти ограничения начнут сниматься, ну, снова начнем тратить больше западных товаров.
Пока фиксируем, что расходы россиян на покупки товаров в магазинах duty-free упали год к году на 82%, на оплату проживания в отелях на 63%, на развлечения падение составило 60%. Ну, разумеется, сейчас не до привычных всем развлечений, по большому счету.
Ну, это какая-то, в общем-то, временная мера. В пределах нескольких процентов стали больше покупать, каких-то серьезных выводов сделать нельзя. Ну, в общем-то, хорошо, что, в общем-то, покупают больше отечественных. Значит, по крайней мере, отечественные товары и услуги тоже пользуются спросом и, в принципе, готовы заменить импортные.
Ну и, разумеется, рост зафиксирован в сегментах продовольствия. У нас же скоро Новый год и Рождество.
Да, безусловно.
Расходы выросли в годовом исчислении на 6,2% по продовольствию. Непродовольственные товары подскочили, траты на 4,4%. Ну что ж, наверное, все-таки, если эта статистика будет отражать картину и все это продолжится в январе-феврале, то, наверное, все-таки со стороны внутреннего спроса мы можем увидеть некую поддержку российской экономики. Боюсь сглазить.
Ну, да нет, навряд ли. Я боюсь, что, да, честно говоря, что такие уровни расходов наши из-за падения доходов порядка 5% реальных доходов поддерживать не смогут. И после, как показывает, в общем, статистика, в январе-феврале идет спад по праздничной потребительской активности. Я думаю, будут меньше тратить.
Ну что ж, поживем-увидим. Спасибо. Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. Спасибо огромное.
Всего доброго. Не за что.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.